Радио «Вера» представляет.
Невский проспект от Дворцовой площади и до Невского монастыря – это не только целый город, целая столица. Это целый мир. Мир вещественный и мир духовный. Мир событий, столкновений, случайностей. Мир хитрой и сложной расчетливости, тонких поисков и продувного пустозвона. Это палата ума и торная колея дурачества, бездна премудрости и шутовской помост фиглярства, кладезь замысловатости и битая мостовая пошлости, картинная галерея скромной модности и позорище модной скромности, выставка щегольства, роскоши и вкуса, базар чванства и суетности, толкучий рынок многих, если не всех слабостей и глупостей людских. Опорная точка – основание действий и целой жизни одного человека, поворотный круг и солнцестояние другого. Это ратное поприще и укромная колея, бег в запуске на беспредельное пространство и тесный круг коловращения в круг наемного очага. Разгульная песня лихого тунеядца сливается здесь с тихим вздохом труда, с тоном нужды. Служба и военная, и гражданская, и словом всякое мелькает вправо и влево, впереди и назади, и тут же снуют туда и сюда самые неслужебные лица, озабоченные своими и чужими расчетами, нуждой и горем. Прохаживаются чванно самодовольные, самонадеянные, упитанные и умащенные куколки. И между ними, между службой, скользят и в атаге вольницы и тунеядцев. Вертлявый живчик пляшет рядом с неповоротливой торговкой. Сущий подобень, снимок с модной картинки, обгоняет сального пирожника, подмастерье в пестредевом халате, голландского шкипера в байковой рубахе. А загляните в жилье, в подвалы, ярусы и чердаки. Тут в одно и то же время и крестят, и отпевают, сватают и венчают, и хоронят, и рожают, и нет нужды, нет потребности, который бы нельзя удовлетворить по бесконечной площади этой от Зимнего дворца до Невского монастыря. Тут все, вся лестница званий, зданий, чинов, возрастов и полов. Другое писал уже население Невского проспекта по дням и часам, по суточным переменам. Вы видели, что по Невскому движется целый мир, сбывает и пребывает попеременно круглые сутки. Но мир этот образуется и составляется из сложности всех чинов и званий, из совокупности нескольких тысяч людей, коих судьба сводит день за день изо всех концов столицы и целого царства. Это не тот мир, о котором я хочу говорить. Дайте мне рассказать вам, каким образом для одного частного человека весь мир ограничивался собственно стенами Невского проспекта, и как самое даже воображение этого лица в разгульные мгновения не летало далее Елагина, Каменного и Крестовского. Каждое из лиц, составляющих собой мир совокупностей на Невском, служит миру час, а много два часа в сутки. Остальное время лицедеи наши проводят во всех концах столицы, продолжают комедию или трагедию свою в Садовой, Гороховой, Литейной, а иной, пожалуй, даже на острову и на песках. Но наш герой не сбивался во весь свой век со столбового пути Невского проспекта. И был, и жил тут весь свой век. Тут он начал жить, тут и кончил. А даже самая развалина этой первой в мире улицы за каретным рядом не соблазнила его, как мы впоследствии увидим. Он покинул Мытнинскую и пошел направо, к Невскому, не призадумавшись ни на минуту. Итак, лет тому будет с 50, в одном из крайних деревянных домиков к Невскому монастырю жил немец, булочник. Его звали, разумеется, Иваном Ивановичем. Так уже и в то время звали всех немцев-булочников и колбасников. Ивана Адамовича были, как известно, воспитатели, учители. Карла Ивановича или Иваны Карловичи – доктора и немцы-служащие. А имена Адольф, Август, Густав и другие, более замысловатые, составляли собственность немцев-художников и музыкантов. Иван Иванович был также художник в своем ремесле, но как человек весьма скромный и незаносчивый, довольствовался именем и отчеством Ивана. Была у него жена, Анна Ивановна, и более не было никого. Детей Бог не дал. Иван Иванович нажил уже под Невским порядочное в быту этом состояние. Часто тужил и скучал за наследником, но все ложился и вставал бездетен. Пек сухари, крендельки и булочки. Менял на себе верхнее белье, колпак и передник по 3 раза в неделю, в урочные дни и часы. Сдавал все это опять счетом Анне Ивановне и указывал только пальцем на то место, которое требовало починки. Анна Ивановна чинила, штопала, мыла, катала, гладила, сухари и булочки продавались успешно, а чета наша жила в одиночестве. Ребятишек Бог не дал. Подслушал ли кто желание Ивана Ивановича и Анны Ивановны, или просто своим умом догадался, что зажиточному бездетнику-булочнику можно поднести при случае гостиниц, не знаю. Но тут случилось вот что. В темный осенний вечер, когда Анна Ивановна давно уже закрыла ставни и собрались подать на стол картофель и молочный суп, а у нее была своя коровка, кто-то постучался довольно сильно у того окна, где была деревянная форточка, вместо нынешних жестяных, и сказал на вопрос старика, что нужно. «Иван Иванович, выйдь на минутку. Выйдь скорее, пожалуйста. Письмо к тебе есть. Нужное дело». Иван Иванович положил белую глиняную трубочку свою бережно на карниз печки. Накинул, не торопясь, стеганый халат, отворил осторожно двери, между тем, как Анна Ивановна, немножко встревоженная, ему светила. Вышел на крыльцо, он спросил: «Ну, какое письмо? Что нужно?» Все было тихо. Никто не отвечал ни слова. Иван Иванович оглядывался кругом, готовился уже вымолвить прескверную русскую брань, которую перенял со свойственной иностранцам легкостью у нашего народа. Но как он делал все вообще не торопясь, то и хотел сперва осмотреться хорошенько. В потьмах стал спускаться со знакомого ему крыльца, вытаращив глаза прямо на улицу. Споткнулся и чуть не отмерил по мостовой косую сажень. Из-под ног его какой-то сверток покатился по 5 или 6 ступеням, и в то же время раздался из него жалобный крик котенка. В женском сердце Анны Ивановны отозвалось какое-то неизвестное нам, мужчинам, чувство. Она поставила свечу торопливо на пол и кинулась к котенку. Иван Иванович также сошел с крыльца, не торопясь, и с удивлением оглядывался в потьмах, между тем, как свет от свечи в сенях освещал великолепно цветной халат его и белый, как снег, колпак. «Что же это значит?» — спросил он, нагнувшись к находке своей, над которой хлопотала Анна Ивановна. Котенок оказался ребенком, новорожденным мальчиком. Его внесли в покои, и с ним явилась у Анны Ивановны бездна хлопот и забот. «Бог послал», — говорила Анна Ивановна. «Надобно за ним ходить, как за своим». Ребенок был завернут в поношенное женское платье и укутан сверху русским белым утиральником. Во рту соска, на шее медный тельник. А в утиральнике нашлась записка, писанная каким-то полууставом. «Просим принять сего младенца, нареченного Гомером, который очень хорошего роду». Этот Гомер хорошего рода долго был загадкой для доброго булочника, негораздого на русскую грамоту. Нечеткая записка заставляла подозревать, что тут кроется какое-нибудь недоумение. И только 6 недель спустя нашелся отставной сенатский писарь, голова деловая, который смог вывести Ивана Ивановича и всех друзей, приятелей и свойственников его из отчаянного положения называть крещенного человека неизвестным во всем христианском мире именем Гомера и дать мальчишке подлинную кличку его. Все дело заключалось в том, что в записке написано было не Гомером, а Иосифом, хотя, правду сказать, мудрено было разгадать полуграмотную скоропись, и сенатский писарь, видно, недаром слыл мастером и докою своего дела. Как всякий нежданный и необычайный случай, И этот также навел на Ивана Ивановича какую-то робость. Он не знал, недоумевал, к добру ли это, к худу ли. Ухаживал понемногу весь вечер около найденыша и как будто был доволен поневоле. Он видел необходимость принять ребенка. Воображал, что наконец сделался отцом, может воспитать, образовать ребенка, радоваться детским забавам и успехам его. Но в то же время перечила всему этому мысль, что это чужой, какой-то подкидыш, что за ним будет много забот и беспокойства, и Бог весть, что из него выйдет. Наконец Иван Иванович утешился тем, что если из ребенка выйдет негодяй, то, по крайней мере, он не сын его, не родной. Анна Ивановна не думала ни о чем. Хлопотала около младенца, доставала из обитого бронзой комода старое белье и собиралась тотчас же кроить из него пеленки. «Из поношенного лучше», — говорила она мужу, который задумался и ничего не слышал. «Из поношенного лучше. Это помягче, не так сурово, как новое». Таким образом, герой наш увидел свет, или, по крайней мере, явился на свете в самом конце Невского проспекта и, сверх того, на правой плебейской стороне его. С этой минуты начинается прогулка этого человека по одной и той же улице. И много суждено было ему еще испытать до перехода на левую, аристократическую сторону проспекта, по которой происходило обратное нисшествие его до самого Невского кладбища. Первый повод к восхождению был тот, что названные родители Иосифа Прекрасного стали подвигаться понемногу все выше и выше по Невскому, по мере того, как состояние их улучшалось. Переменив в течение нескольких лет раза три квартиру, Иван Иванович пек булки и сухари уже на углу Владимирской, когда мальчику минуло 8 лет. Тут происходило важное рассуждение и совещание о телесном и духовном благе его и окончилось, во-первых, удостоверением доктора, что Оська действительно и точно должен состоять в близком свойстве с африканским сирич-одногорбым верблюдом, об одной холке или, собственно, так называемым наром или дромадером. Во-вторых, что ему грамоте учиться необходимо, но в школы Анинскую и Петропавловскую ходить далеко, а потому и должно принять предложение отставного писца Косолапова и отдать ему Оську в науку с платою по 1 гривенному ситнику и 10 сухарей большой руки на день. Во-вторых, что ему грамоте учиться необходимо, но в школы Анинскую и Петропавловскую ходить далеко, а потому и должно принять предложение отставного писца Косолапова и отдать ему Оську в науку с платою по 1 гривенному ситнику и 10 сухарей большой руки на день и с поднесением ему, Косолапову, в Пасху по 1 куличу, а к именинам его, в день Андрея Первозванного, по 1 трехчетвертному кренделю. Вес и мера кулича предоставлялись великодушию подносителей. Итак, Оська выдался горбунчиком. Мнения о причине такого телесного недостатка, или правильнее, избытка, были не одинаковы. Анна Ивановна полагала, что грех лежит на совести Ивана Ивановича, который пощупал неосторожно ногою подкинутый на крыльцо тючок или сверток и, так сказать, свернул питомцу своему шею при первом с ним свидании. Иван Иванович не соглашался, но не умел основательно опровергнуть такой поклеп и прибегал всегда к защите доктора, который обвинял одно только золотушное расположение мальчика и знатное, по своей вероятности, происхождение его. С этим Иван Иванович охотно соглашался и показывал всем записку, бывшую при найденыше. Не умея сам прочитать ее, просил он других читать вслух и переводил ее по-немецки, объясняя «очень хорошего роду». Значит, «aus einer sehr guten Familie» – дело сбыточное и вероятное. Горб – это привесок или недовесок к голове, к мозгу. И если не подлежит сомнению, что мозг необходим и для людей из очень хорошей фамилии, то нельзя удивляться тому, что мозг этот, по тесноте в голове или по случайному наполнению чем-либо иным, Неудивительно, говорю, что полное количество мозга, необходимое для человека хорошего рода, иногда не помещается в тесной полости черепа и потому привешивается в виде отдельной ноши. Доктор не совсем соглашался на подобные выводы и заключения земляка своего и друга. Но как пиво и табак были у Ивана Ивановича превосходны, и доктора Ивана Карловича ожидала в доме друга его каждый вечер в положенный час готовая доска и кости трик-трак, то он и старался, по врожденной уступчивости своей, находить мнение Ивана Ивановича, по крайней мере, замысловатым, остроумным и правдоподобным. Иосиф научился, шутя, двум языкам, русскому и немецкому. Выучился читать и писать, и Андрей Косолапов съел ситники и сухари свои недаром. Оська начал с псалтиря и часослова, и в 12 лет читал уже бегло по верхам всякую церковную и гражданскую грамоту. Задра, тха, пха тогдашнего времени достался ему, правда, не один толчок, и любимое поощрение учителя его — «Олух, орехов надаю! Вот так и пойду стучать табакеркой по голове!» частенько приводилось в действительное исполнение. Но Иосиф был сам уверен, что русская грамота без этого не дается никому, и что одну только немецкую можно преподавать, как делала Анна Ивановна, на изюминах, миндалях и пряниках. А потому и нисколько не удивился, когда за выучку науки класть на счеты, что по понятиям Иосифа также принадлежало к русской грамоте, Косолапову прибавили еще пяток сухарей. А учитель набивал Оське постольку же лишних долбушек в голову под особенным названием «кокосов». С этих-то пор кости на счетах и кокосы сблизились в уме мальчика до такой степени, что и под старость никогда не мог взять в руки эти приказные гусли, не выговорив мысленно про себя «кокосы». Наступило время рассуждения, чем быть Оське и по какой дороге его пустить. Анна Ивановна очень скорбела о том, что даровитый питомец ее был не одинакового с ней исповедания и потому никак не мог воспользоваться основательным поприщем и званием, которое она по связям своим могла бы со временем ему доставить, а именно звание и место кистера или дьячка в немецкой церкви. Голос, уверяла Анна Ивановна, был у горбунчика резкий и верный, и прихожанам было бы легко следовать за его напевом. Доктор советовал отдать мальчика в науку токарю, потому что всегдашнее движение и стоячая жизнь будут горбунчику полезны. Но токарь, также Иван Иванович, кум или сват нашего булочника, отказался от горбунчика, потому что для него де надо строить особый станок, а до станка, устроенного для людей обыкновенных, он не достанет и носом. Итак, Оську отдали к жестянику на углу против Анечкова моста. Таким образом, восхождение этого солнышка продолжалось, и он все понемногу продвигался по Невскому проспекту выше и выше, и стучал, и паял, и заклепывал с большим усердием, хотя честный жестяник прочил тезке своему булочнику Ивану Ивановичу, что Иосиф во всю жизнь свою не сделает ни одного гениального кофейника, потому что в глубине души этого Иосифа не таится тонкое чувство изящного, необходимое для всякой клепани жестяной работы. И точно, Гомер наш, Оська тож, в родню был толст, да не в родню был прост. Привесок хребтового мозга, столь необходимый, по мнению булочника, для пополнения недостатка мозга головного, не дал Иосифу той смышленности и остроты, которая нередко бывает уделом сутуловатых и горбатых. Иосиф Прекрасный, Осип Иванович тож, был мирный гражданин этого мира. Чуждался всех отважных соображений и предприятий, как, например, добежать по Фонтанке до Гороховой, перейти без всякой нужды проспект и пройтись по левой, аристократической стороне его и прочее. Нет, Осип Иванович, с тех пор, как нахальное дышло било однажды шляпу с головы его, а огромный Рыдван переехал и колесовал его нещадно, с тех пор Осип Иванович ходил исключительно по тротуару и бульвару, которого теперь, впрочем, давно уже нет. Держался всегда правой руки, давал всякому встречному дорогу и никогда не пускался на дрожащую и стенающую под тяжестью колес мостовую. Если же какой-нибудь неуклюжный лобазник, пролагая себе путь грудью и плечами, наваливал изредка всю тяжесть своего хлебного тела на Осипа Ивановича, то это было для него опасно только по праздничным и воскресным дням, когда его одевали в немецкое суконное платье, которое, как известно, пудры и муки не любит. По будням же тиковый и нанковый халат сносил подобный удар судьбы безропотно. И Осип Иванович вспоминал только с ужасом, как бы затрещала бедная голова его и жалости достойный привесок, если бы наглая оглобля угодила пониже, и не лобазник, а тяжелая карета прошла бы поперек живота, то есть седалища и средоточие жизни его. Несколько раз уже честный жестяник Иван Иванович хотел обратить ученика своего в первобытное его состояние к булочнику Ивану Ивановичу, по недостатку, как он выражался, смелости и самоуверенности в размахе клепального молотка. «Он только накладывает латунь и жесть», — говорил великий муж Клёпани, жестяник Иван Иванович, «и никак не может приучиться дать ей вольным ударом молотка ровный, естественный и приятный для глаз погиб. Вы знаете, любезный кум, что кривая линия — душа изящного. Ломанная линия, напротив, обижает глаз, а у него везде выходят углы, шишки и выбоины». Названный отец Осипа угощал тезку своего пивом и кренделями и просил не терять надежду и терпения, а сделать из Оськи человека. Так прошло 2 года. Оське скоро 15 лет, и жестяник, потеряв, наконец, всякое терпение и сострадание, ударил ученика своего неудачным жестяным рукомойником работы ученика в голову и пошел сам объявить тезке своему и гефатору о происшедшем и просить положительно взять своего питомца и пустить его по другой, более сподручной ему дороге. «Возьмите его», — говорит он, запыхавшись, — «возьмите. В руке его нет никакого сочувствия к правильной кривой линии, и всякая работа его обидна глазу честного человека. Скажу вам еще более. Он даже при самой простой заклепке не может дать создаваемой под молотком головке гвоздя приятную и необходимую округлость. Нет, он плющит его все прямо в темя, и каждая работа его должна проходить снова через мои руки. Это невыносимо. Знаете ли, любезный сват, теория ваша о мозговом привеске на этом малом, на Оське, не подтверждается. У него в голове бог знает, что такое, что у порядочных людей бывает совсем не в этой благородной плоскости. А горб его, и говорить нечего. И Анна Ивановна права. Это должно быть произошло от ушиба». Иван Иванович вздохнул и взял питомца своего домой. Но дом этот, как Иван Иванович опять продвинулся вперед, стоял около того места, где ныне Александрийский театр. А Аничковский дворец был недавно выстроен на засыпанном болоте и бывшем на месте дугообразном озере. «Нечего делать», — сказал Иван Иванович, подумав, жене своей Анне Ивановне. «Пустить его по другой дороге». Спрашивал я его, добивался, к чему у него есть охота. «Не знаю», — говорит, — «ни к чему». Еще повыше, на той же правой стороне Невского, уже недалеко от полицейского моста, жил в то время князь Трухин-Соломкин. Иван Иванович ставил к нему в дом сухари, булки и крендели и был коротко знаком с дворецким князя. Этим-то путем пристроили Гомера песцом в домовую княжью контору, и Горбунчик продвинулся еще сажен на 100 выше по Невскому проспекту. Чудна судьба этого человека. Идти исполнительскими шагами вперед, пройти всю длину Невского до краеугольного дома одной стороны и возвратиться вспять по другой, не отшатнувшись никуда, ниже на полпяди в сторону. Осип Иванович и в княжеском доме не зазнавался. был по-прежнему тих и смирен, изредка только опаздывал к делу, зазевавшись по всегдашней привычке своей на улице. Лет 15 служил он в домовой конторе князя Трухина Соломкина в последний день, как и в первый, и не слыхал ни худого слова, ни хорошего. В половине восьмого часа он вставал, одевался, пил с названными родителями свой чай и ел в волю отборные румяные сухари. В половине девятого брал он трость и шляпу и отправлялся мерным шагом вверх по проспекту, все по левую сторону его, до княжеского дома, до полицейского моста. Молча входил он в контору, молча принимался за переписку разных бумаг, счетов и писем и молча кланялся, если старший конторщик или помощник его входили. Ровно в полдень ставил перо в большую круглую чернильницу синего стекла, отправлялся домой, обедал, возвращался в 3 часа и, смотря по надобности, сидел до 6-8 или позже. Приходил домой, ужинал картофельный суп и ложился спать. Он переписывал все, что ему навалили на стол, от слова до слова, от буквы до буквы, и никогда не ошибался. Но если бы ему дать перебелить приговор на ссылку его самого в каторжную работу, он бы набрал и отпечатал его четким пером своим с тем же всегдашним хладнокровием, ушел бы домой и спокойно лег бы почивать, не подозревая даже, что ему угрожает. Это был секретарь в полном смысле слова, потому что все, что он писал, оставалось даже для него самого ненарушимым секретом. Князь записал, однако же, писца своего на службу по канцелярии пажеского корпуса. Иосип Иванович, проходя ежедневно по нескольку раз мимо гостиного двора и садовой, видел в сотне шагов от себя здание, в котором числился на службе, но ни разу не доходил к нему ближе, чем вела обычная его дорога. Осип Иванович все еще во всех походах своих от Аничкова до полицейского моста держался правой стороны и держал правее при каждой встрече с прохожими. Он все еще боялся карет, и близкий стук колес наводил на душу его какую-то робость. Он все еще, в продолжение 30 лет жизни, ни одного раза не садился на дрожки, а того менее в коляску. Не езжал отроду на колесах. На санях же Осип Иванович позволил себе прокатиться из дому к должности в продолжение 15 лет службы своей не более 3 раз. Он до того свыкся с улицею родины, жительства и службы своей, что говорил по рассказам и понаслышке о других частях города, как мы толкуем иногда о Новой Голландии. Все, что лежало вне проспекта, Осип Иванович называл заграничным, и если ему случалось пройти зачем-нибудь в гостином дворе несколько лавок по зеркальной линии, то он записывал и отмечал день словами: «Был за границей, купил платок, подтяжки и прочее». Впрочем, и на это пускался Осип Иванович очень редко, и только по самой необходимости. А большую частью самая даже попытка проникнуть за границу ему не удавалось. Так, например, он решился однажды идти за границу шагов 100 по фонтанке от Аничкова моста, чтобы посмотреть на зверя тюленя морского, которого там показывали на рыбной барке. Но не сделал еще и 50 шагов, как зазевался, и водонос-дворник задел за него ведром или концом коромысла, выплеснул ему за воротник полведра воды, отбил и остудил всю любознательность его. В другой раз он было решился навестить приятеля в морской, но при самом повороте на улицу глаз совести его до того возмутился, что Гомер наш сам испугался отваги своей, остановился, призадумался, зазевался на этот заграничный край и, опомнившись, немедленно воротился. При всем том, однако же, Осип Иванович крайне любил разговаривать о заграничных новостях, то есть о том, что делается у Обухова моста, на острову, на Маховой. Об этом беседовал он с большим участием и расспрашивал людей бывалых, как там живут. Он любопытствовал также узнать о ценах на различные припасы в различных частях города, слушал с завистью о дешевизне на сенной, сам же не бывал и ногой даже на круглом рынке. одержался во всем мелочной лавочке номер один, бывшей в том же доме, где жил он сам. Смерть названного отца его и отъезд матери обратно на родину в Силезию поставил было Иосифа Прекрасного на несколько времени в большое недоумение. Вскоре, однако же, он привык к новому положению своему, которое в сущности опять-таки способствовало к производству его на высшее место. По совету и наставлению одного хорошего приятеля, он нанял комнату у портного, занимавшего чердачок в первом или втором доме от Дворцовой площади, чем и заключил, так сказать, первую половину прогулки своей по Невскому проспекту, прошедший в 30 лет всю правую сторону его от монастыря до Дворцовой площади. Не пеняйте на эту скудную приключениями ничтожную первую половину жизни. Так было. А мы взялись только передать то, что было. Показать, в каком тихом и безмятежном одиночестве иногда протекает жизнь человека среди шумной, трескучей и суетной столицы.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.